Мы будем говорить о второй книге царств сегодня. Вторая книга царств является продолжением первой книги царств. Если вы помните, мы в прошлый раз подробно говорили о том, что изначально это была одна книга. Эта одна книга называлась, имела в оригинале свое название, книга Самуила. По имени главного героя первой половины этой книги Самуил играл большую роль в подготовке тронов, подготовке условий, которые позволили Давиду стать царем. Бог использовал этого человека, он специально послал его, и Самуил сыграл большую роль. Но позднее эту книгу разделили на две, и ее переименовали в Септуагинте, и переименовали в русской Библии. В английской Библии так и осталась первая книга Самуила и вторая книга Самуила. В русской Библии эти две книги названы «Первая книга царств» и «Вторая книга царств». Поэтому мы не будем сегодня много говорить о происхождении этой книги. Мы в прошлый раз подробно на этом останавливались, и это было единым целым. Поэтому то, что касалось первой книги царств, в огромной степени касается и второй. Есть небольшая разница в теме между первой книгой и второй книгой царств. Если первая книга царств фокусируется на приготовлениях, необходимых для того, чтобы Давид стал царем, то вторая книга царств описывает, как он стал царем, и потом описывает основной период его царствования. То есть вторая книга царств сфокусирована на том периоде, когда у Давида уже не было препятствий к тому, чтобы он стал царем. До этого все препятствия рассмотрены в первой книге царств. Каким образом он воспользовался этим открытым путем, открытыми возможностями, которые Бог ему дает, чтобы он стал царем? И что он делает, когда он стал царем? В этой книге рассмотрена практически вся его жизнь. Третья книга царств начинается с последних дней жизни Давида и его смерти, и дальше все, что делал Соломон, его сын. Мы сегодня будем говорить об этом удивительном человеке. Царь Давид играет одну из важнейших ролей в истории искупления вообще. Мы говорим о том, что Библия – это история искупления. Бог объясняет стих за стихом, книга за книгой, каким образом он запланировал искупление и как оно практически реализовывалось, как Бог подготавливает пришествие своего сына, как он на Голгофском кресте берет на себя грех человечества и каким образом он приносит эту искупительную жертву для того, чтобы дать нам с вами спасение, дать нам с вами настоящую жизнь. Так вот, Давид играет во всей этой истории колоссальную роль, и мы говорили об этом несколько раз, о том, что имя Давида упоминается во всех родословных Иисуса Христа. Иисуса Христа ожидают как сына Давидова и как царя из дома Давидова. То есть все это связано с Давидом очень сильно. Поэтому жизнь Давида играет или занимает такое большое место в Ветхом Завете. Посмотрите, целая книга посвящается и описанию его жизни, его царствования. И не только эта книга. Первая книга «Паралипоменон» повторяет то же самое, только уже с другой перспективы, с другой точки зрения. И мы посмотрим на эту книгу несколько позднее, когда мы до нее дойдем. Мы уделим основное время сегодняшнего вечера тому, чтобы проанализировать, какие основные события из жизни царя Давида Бог посчитал важным записать в этой книге. Представьте себе, 40 лет, когда Давид был на троне, за 40 лет очень много произошло всего, и Бог определяет только некоторые элементы, некоторые эпизоды, наиболее важные эпизоды из жизни Давида, которые должны были занять место, должны были быть описаны здесь, на страницах Священного Писания. По всей видимости, они обладают особой важностью. Бог хочет, чтобы мы знали о них. Бог хочет, чтобы это помогло нам иметь общее представление о том, кто же такой Давид и какую роль вот этот человек сыграл в общем процессе приготовления божественного плана искупления. Начинается эта книга прежде всего с реакции Давида на смерть Саула. Вы помните эту историю, что Саул очень много преследовал Давида. Он много делал ему зла, он был человеком очень низким, очень мелким внутри. Он очень боялся и поэтому постоянно видел в Давиде своего врага. Хотя Давид много раз имел возможность убить Саула. Много раз Бог отдавал Саула в руки Давида, но Давид не делал это. И Саул имел возможность в этом убедиться раз за разом, достаточно много раз. Тем не менее, это мелкий человек, то есть он не был человеком, доверявшим Богу. И поэтому он постоянно видел угрозу, и эта угроза заставляла его предпринимать самые странные, самые негативные, неправильные действия, которыми была наполнена жизнь Саула. И несмотря на все эти годы преследования, когда Саул преследовал Давида, несмотря на все это, когда Саул умирает, Давид не устраивает праздника. Давид не хватается за эту идею, как за что-то давно ожидаемое. Хотя Давиду трудно было, когда Саул его гнал. Давид ясно понимает, что Саул был поставлен Богом, и поэтому из почтения к Божьему действию, из почтения к помазанию, которое было на Сауле, из почтения к тому офису или к тому месту, к той должности, которую занимал Саул, это царь Израилев, Давид ни в коем случае не желал его смерти, во-первых, и он не радовался, когда Саул умер. Посмотрите, 2 Царств, 1 глава, 17 стиха, здесь описана реакция Давида, написано: «И оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафана сею плачевную песнью. И повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге Праведного, и сказал: „Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные“». И дальше после этих слов продолжается эта песнь, эта печальная песнь, песнь, в которой он выражает свою скорбь по поводу того, что представитель, ведущий представитель Израиля был поражен врагом, что он умер, он был очень печальным образом, его жизнь закончилась, и Давид не может об этом радоваться, он выражает печаль, и не просто он сам в сердце выражает ее, он не стесняется говорить об этом людям. Он пишет эту песнь, и написано: «Оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафана». То есть это стало известным людям, которые были вокруг Давида. Итак, это первый важный эпизод, первый важный штрих, с чего начинается эта книга. И она дает нам общее представление о характере Давида. Она показывает нам, что Давид – это не человек кровожадный, это не человек жестокий, это не человек, который мстит за себя. Это человек, который понимает, что его жизнь, она находится в руках Божьих, и у него развита вот эта сторона, когда он практически доверяет Богу не только свою безопасность, но и справедливость. И то, чтобы Бог воздал его гонителям или тем, кто преследовал его. В данном случае особенно это касается царя Саула, того, кто был помазанником Божьим. Следующий большой элемент, большая часть этой книги посвящена воцарению Давида. Дело в том, что царь Давид, после того, когда Саул умер, не сразу стал царем всего Израиля. Я думаю, что многие люди не знают или не помнят, или не обращали внимания на эту очень важную деталь. В это время, после того, когда Саул умер, Давида сделали царем сначала Иудеи, то есть колено Иудина. Давид сам был из колена Иудина, и поэтому люди, которые окружали его, многие из них были его родственники, они имели большую склонность к тому, чтобы его поддержать, к тому, чтобы принять то, что Бог однажды сделал через Самуила, когда Бог объявил, что «Я Саула отверг и Давида поставил царем». 2 Царств, 2 глава, 3 стиха написано: «И людей, бывших с ним, привел Давид каждого семейства его, и поселились в городе Хевроне». То есть Давид возвращается. Он был раньше, жил в Сикелаге, если вы помните, в земле филистимской. Он возвращается в Хеврон, возвращается на территорию колена Иудина. «И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным». Заметьте, это еще до разделения на два царства, иудейское и израильское, южное и северное. То есть иудеи были склонны к тому, чтобы принять Давида, все остальные 11 колен еще не были готовы к этому. Одной из причин этого было то, что Авенир, то есть один из военачальников Сауловых, он поспешил воцарить одного из сыновей Саула. Не все сыновья Саула погибли, у него было много детей. Этого человека звали, это сына Саула звали Ивасфей. 3 глава, 1 стих описывает, что после того, когда этот Иосфей воцарился, на протяжении длительного времени был конфликт между Иудеей и коленом Вениаминовым. Саул, помните, он был из колена Вениаминова, и поэтому вениамитяне, то есть те, кто были родственниками Саула, они поддерживали его сына Иосфея. 3 глава, 1 стих написано: «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саула все более и более ослабевал». Так продолжалось 7,5 лет. После того, когда Давид стал царем в Хевроне, и до того времени, когда Давид воцарился в Иерусалиме, прошло 7,5 лет. За это время, правда, в течение 2 лет погиб Иосфей. Это произошло после того, когда его главный сторонник Авенир, Авенир – известный военачальник Саула, Авенир, который сделал Иосфея царем, Авенир сначала погиб, потом после этого в скорости Иосфей погиб, но потом заняло еще 5,5 лет до того времени, пока все остальные колена, все остальные 11 колен созрели к тому, чтобы прийти к Давиду и признать его царствование. 5 глава с 1 стиха написано следующее: «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: вот мы кости твои и плоть твоя. Еще вчера и 3-го дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне перед Господом, и помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, и царствовал 40 лет. Вы можете представить себе, это был достаточно молодой человек. Если 7,5 лет прошло, то есть ему было 22,5 года, когда его воцарили над Иудеей. То есть в то время, когда он воевал с Голиафом, ему было лет 17. Был достаточно молодой человек, и поэтому его братья прогоняли с поля боя. Поэтому братья и говорили: ты пришел сюда посмотреть просто, как здесь воюют старшие. То есть все то, что мы видим в Давиде, это удивительный человек, который, по всей видимости, с детства впитал в себя этот богобоязненный дух, научился доверию Богу и прошел очень удивительный путь. В этой ситуации написано, что его уже ставят царем над всем Израилем, не только над Иудеей, не только там, когда его родственники, его близкие были сторонниками его, и они пошли за ним. Первое, что сделал Давид после того, когда он стал царем, или когда он признан был царем над всем Израилем, он основал новую столицу Израиля, Иерусалим. Заметьте, до этого Иерусалим не был столицей Израиля. До этого цари жили в разных, судьи цари жили в разных местах. Давид в последнее время жил в Хевроне. То есть Иерусалим становится столицей государства Израиль во время Давида. Царь Давид – основатель, практически основатель Иерусалима. До того там жили иевусеи. Этот народ, который остался там, один из народов, которые остались или были оставлены народом израильским тогда, когда они должны были выселить всех оттуда. Еще в момент Иисуса Навина, во время Иисуса Навина, когда Иисус Навин должен был освободить, и весь Израиль должны были освободить всю Ханаанскую землю для того, чтобы Израиль заселился туда. 5 глава, 6 стих написано: «И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило: не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. 5 глава, 9 стиха написано: «И поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым. И обстроил кругом от Милла и внутри, и преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним». Очень интересная история. Эта история привлекает внимание прежде всего тем, что Давид даже после всего того, что было, после того, что Бог помазал его в цари, после того, что он терпеливо относился ко всем козням Саула, и он прощал Саула, и он доверял Богу, и он видел, как Бог чудесным образом убирает всех его противников с дороги, и в конце концов Саул оказался пораженным. После всего этого, когда уже все двери открыты, Давид не лезет на пролом. Он не действует нагло. Он ясно понимает, что он человек, зависимый от Бога, и поэтому он ждет. Поэтому каждый его шаг сделан в полном доверии Богу. И тогда, когда люди признали его, сначала это признали иудеи, то есть старейшины колена Иудина. Потом прошло время, когда все остальные признали его. После этого только Давид начинает действовать как царь. Очень удивительная характеристика, вторая характеристика Давида. Итак, мы говорим о первой его характеристике, как он реагировал на смерть Саула. Он реагировал с сожалением, у него не было злорадства. Второе, когда он воцарился не через наглое действие, а через терпеливое доверие Богу, и Бог его сделал царем практически, не только помазал его когда-то, но практически привел на трон. В это же время Бог дарует Давиду победу над филистимлянами. Самые большие, самые известные враги израильского народа, Бог дает победу, и после этого мир устанавливается. На определенное время устанавливается в Израиле мир. И здесь описано еще одно чрезвычайно важное событие. Я думаю, самое главное событие этой книги. Самое главное это событие этой книги описано в 6 и 7 главе 2 книги Царств. Если вы посмотрите сразу после того, когда Давид основал Иерусалим, его предметом его внимания или его беспокойством, его желание направлено было на место поклонения Богу. Он основал не столько столицу государства, не столько место, где государственное управление было сосредоточено, сколько место, где должно было быть сосредоточено поклонение Богу. И поэтому первое, о чем он заботится, он ищет того, чтобы ковчег, чтобы скиния были перемещены с того места, где они остановились тогда еще, когда филистимляне отправили, помните, ковчег отправили, потому что они не могли держать ковчег у себя, с того места из дома Аминадава, когда этот ковчег был переселен от филистимлян и остановился там в доме Аминадава, Давид беспокоится или заботится о том, чтобы перевести этот ковчег в Иерусалим и здесь установить единое место поклонения. После того, когда Давид сделал это, помните, там история с Озой еще была, это один из внуков Аминадава. Оза известен был тем, что когда ковчег перевозили, он поддержал его, ковчег где-то там наклонился, колесница наклонилась, Оза поддержал, он сделал то, что нельзя было делать, и Бог показал, поразил его там же, показал, насколько свят ковчег и все то, что связано с его предписаниями поклонения. Но после того, когда ковчег был перенесен в Иерусалим, случилось следующее. Давид сравнил это место, в котором поклонялись Богу, с тем местом, в котором он жил сам. К этому времени у него уже был отстроен достаточно шикарный дворец по тем временам. Деревья специальные привезли из Ливана, обстроили очень хорошо, сделали добротный дворец, добротный дом, где он жил. И когда Давид смотрит на то место, где он живет, и смотрит на то место, где поклоняются Богу, у него возникает желание, чтобы построить хороший храм для поклонения Богу. 7 глава с 1 стиха написано следующее. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю, все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». То есть Нафан изначально благословляет Давида на строительство храма. Ну, как известно, Бог не позволил этому плану осуществиться. Мы знаем, что в эту же ночь Бог является Нафану с очень важным сообщением. Это сообщение послужило базой для того, что стало впоследствии известно как Давидов завет. Мы сейчас поговорим об этом завете. Давайте сначала посмотрим, что же Бог сказал Давиду через пророка Нафана. 7 глава, 8 стих. «И теперь так скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. И был с тобой везде, куда ни ходил ты, истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле». То есть первое, с чего Бог начинает, он объясняет, что успех Давида, который он у него есть, который был на то время, успех Давида являлся результатом Божьей милости. Он подчеркивает, что Давид абсолютно зависим от Бога, и все то, что у него было на тот момент, было результатом того, что Бог привел его туда. Тем не менее, несмотря на руку Божию, несмотря на Божье благословение, несмотря на все это, Бог не позволяет Давиду построить храм. У Бога есть другие планы. В первой книге Пророка Поминон Бог объясняет причину, или Давид сам объясняет причину, почему Бог ему не позволил построить храм. Посмотрите, первая книга Пролипоменон, 28 глава, со 2 стиха написано так. «И стал Давид, царь, на ноги свои и сказал, послушайте меня, братья мои, народ мой, было у меня на сердце построить дом покоев для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил». То есть он приготовил все, что нужно было для того, чтобы храм был построен. «Но Бог сказал мне, не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь». У Бога есть свой план, у Бога есть свои дозволения, кому что Он позволяет делать. И в данной ситуации, в результате того, что Давид играл большую роль в освобождении народа, вернее, в освобождении земли ханаанской и захвата той земли, которая должна была принадлежать Израилю, и в процессе этих всех войн, которые вел Давид, его сердце, его жизнь была вовлечена в очень многие обстоятельства, в которых он не отвечал той характеристике, которой должен был отвечать тот, кто построит храм. Поэтому Бог не позволяет ему. При всех хороших намерениях, при всем том, что Бог был с ним, и Бог благословлял его, Бог не позволяет Давиду сделать это. В этом удивительном откровении, которое Давид получил через пророка Нафана, Бог сообщает царю, сообщает Давиду о том, что называется Давидовым заветом. Он говорит ему, что царство Давидово в его потомках будет утверждено навеки. Заметьте, был один царь, был царь Саул, его царство было свергнуто, и это царство отнято было от всего колена Вениаминова и от всего, так скажем, северного царства. Но потом Бог избирает Давида, и избрав Давида, Бог утверждает его, и здесь, в этой точке, Он объявляет ему очень важный факт. Он говорит о том, что с момента, когда ты стал царем, твое царство вовеки не прекратится. Царство твоего рода, царство твоих потомков будет утверждено вечно. 12 стих этой же 7 главы. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Давид прореагировал на Божьи слова с умилением, смирением перед Богом, с восхищением перед Ним. Он говорит следующее. «Пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа и сказал, «Кто я, Господи? Господи, и что такое дом мой, что ты так меня возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господин мой, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль». Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Давид удивляется не только тому, что Бог незаслуженно благословил его. Он смотрит вперед, и он удивляется, что Бог настолько милостив к нему, что он открывает ему будущее и говорит о том, что будущее твое будет благословенно. Когда он говорит это уже по-человечески, точнее эту фразу нужно перевести следующим образом. «Сказанное тобой», вот это, эти слова, они сказаны как закон. Давид воспринимает его как неизбежный факт, который будет осуществляться. «Сказанное тобой определит историю человечества». Определит в огромной степени то, как будет развиваться человечество в дальнейшем. Заканчивает Давид свою молитву интересным образом, подчеркивая свои желания, чтобы вся слава за все, что будет, была не ему и не его потомкам, а была имени Господа. 25 стих. «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог над Израилем. И дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим». Как я уже сказал, что Давидов завет играет огромную роль в общем плане искупления. Он является основанием для восстановления царства Израиля Мессии. Если вы помните, на протяжении всей жизни Иисуса Христа ученики постоянно ожидали, что Бог восстановляет царство Израиля через него. Они видели в нем царя Давидова, то есть царя из дома Давидова, царя, который должен был восстановить трон Давидов. Мы знаем, что Иисус был распят, и над ним висела табличка «Иисус Назарей, царь иудейский». Несмотря на то, что народ израильский отверг своего царя, отверг Мессию, которую Бог послал для того, чтобы Израиль имел обещанного царя, несмотря на все это, мы знаем точно, Священное Писание говорит о том, что однажды Иисус Христос все-таки воцарится как царь на троне Давидовом. Он воцарится в Иерусалиме, и он станет царем объединенного Израиля. Это произойдет в тысячелетнем царстве. Книга Захарии, пророк Захария в 12 главе говорит об этом. 10 стих. Он говорит о последних событиях, о днях великой скорби, которые закончатся тем, что Бог, что Иисус Христос, Мессия, сойдет на землю, сойдет на Елеонскую гору второй раз. Это произойдет следующим образом. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». 14 глава этой же книги, 8 стих написано: «И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой будет так. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Книга Откровения говорит о том, каким образом это будет осуществлено. 20 глава книги Откровения, 4 стих написано: «И увидел я престолы и сидящих на нем, которым было дано судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Посмотрите, престолы и сидящих на нем, и сидящие на них – это церковь Иисуса Христа, о которой сказано: «Вы будете судить». Иисус Христос царствует на протяжении 1000 лет, сидя на троне Давидовом. Мы знаем, что это тысячелетнее царство потом перейдет в царствование в Новом Иерусалиме, после того, когда будет Великий Белый Престол, и после того, когда дьявол и антихрист, и зверь, лжепророк будут осуждены вместе со всеми теми, кто не принял Иисуса Христа, кто не был записан в книге жизни. Таким образом, Давидов завет, посмотрите, играет колоссальнейшую роль, начиная с той точки, где только было установлено царство Давидова. Далее мы видим на протяжении всей истории Израиля пришествие Иисуса Христа. Давидов завет играет колоссальную роль. И теперь мы смотрим на самый конец, на конец истории, на то, что еще будет в будущем. Мы видим, что вот то, что было сказано Богом через пророка Нафана Давиду, сыграло колоссальнейшую роль. Все было несколько важных заветов. Мы видим, что этим Бог ставит Давида на тот же самый уровень, на один уровень с наиболее выдающимися героями веры Израиля. Первый завет был заключен с Авраамом, если вы помните. Через этот завет Бог обещает Аврааму и народу израильскому в нем, обещает несколько вещей. Первое, он обещает большое потомство. Второе, он обещает землю. И третье, он обещает благословение. Потом этот Авраамов завет был повторен Исааку, потом он же был повторен Иакову. Это один Авраамов завет. Он так и остается, этот завет, в действии. Если вы помните, когда народ израильский входит в обетованную землю, Бог говорит Иисусу Навину: «Ты введешь в ту землю, которую я обещал отцам дать». Ту землю, которую я когда-то обещал Аврааму дать. То есть этот завет в действии, он исполняется Богом посредством его сверхъестественных действий, которые он организует в истории. Следующий завет, который Бог заключил с Израилем, был заключен на горе Синай через Моисея. То есть один завет Авраамов, второй завет Моисею. Сущностью Моисеева завета было следующее. Бог обращается к народу израильскому и говорит: «Вы будете у меня народом святым, народом особенным. Царями и священниками я сделал вас. Я буду носить вас и охранять вас. От вас требуется только немного. От вас требуется то, чтобы вы были верны мне и исполняли закон, заповеди мои, которые я вам оставил». Это второй завет. Завет, который народ израильский нарушил, Бог остается верен этому завету, но народ израильский нарушает с самого начала практически. Это условный завет. Третий завет, о котором мы читаем здесь, сегодня, это Давидов завет. Завет, который в огромной степени определяет будущее народа израильского. Итак, это, на мой взгляд, центральная глава всей этой книги. Вы можете запомнить для себя, записать. У меня не будет сегодня отдельной части стихи для запоминания, но эту главу нужно запомнить. Седьмая глава второй книги Царства – это Давидов завет. Бог заключает свой завет с Давидом, и через него мы видим, как это касается всего израильского народа. Следующая важная часть событий, которая представлена в этой книге – утверждение царства Давидова. После того, когда Бог объявляет, заключает особый завет с Давидом, он практически подтверждает это. Что произошло? За короткое время Бог предает в руки Давида всех врагов Израиля, которые были вокруг. Глава за главой, стих за стихом перечисляются нации, которые всегда были известны как те, кто причинял Израилю огромное количество проблем. Почитайте книгу Судей, и вы увидите перечисленные все эти же самые народы, которые приходили и причиняли бедствие за бедствием. Были поражены филистимляне прежде всего, мы уже говорили об этом. Это извечные враги народа израильского. Моавитяне стали рабами, платящими дань. Моавитяне, которые жили за Иорданом или за Мертвым морем, вот там на этих высотах. Сирийцы стали рабами, сирийцы, те, которые жили севернее, вы помните, Дамаск, стали рабами, они тоже стали платить дань. Везде Давид поставил охранные отряды. То есть у него были оккупационные войска везде, которые контролировали ситуацию и которые практически сделали империю, Давидову империю в то время. Идумияне, которые еще немножечко юго-восточнее были от Израиля, аммонитяне, то же самое. То есть все вот эти враги, которые были когда-то причиной больших проблем для народа израильского, они были покорены Давидом. Бог предал их в руки Давида. Второе царство, 8 глава, 6 стих написано: «И хранил Господь Давида везде, куда он ходил». То есть Божья рука была с ним, и царство израильское утвердилось так, в таких масштабах, в каких оно не было утверждено никогда еще. 15 стих этой же главы: «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». Если вы прочитаете дальше, там описано, что Бог позволил Давиду развить достаточно современное, эффективное государство. У него особо была развита армия, там были военачальники, которые перечисляются как храбрые Израиля, то есть люди, которые знали свое дело и которые могли выводить войска, и которые обеспечивали безопасность народа. Кроме того, у него были летописцы, то есть люди, которые занимались идеологией, то есть те, кто записывал историю Израиля, которые объясняли, почему Израиль находится в этом положении, и фиксировали все государственные процессы, которые происходили тогда. Кроме того, у него была очень хорошо развита система богослужения, система служения Богу. И Давид поддерживал ее, он всемерно поощрял людей к тому, чтобы они поклонялись Богу. Первая книга Паралипоменон, она написана с точки зрения священников. Книги Царств написаны с точки зрения пророков. Книги Паралипоменон написаны с точки зрения священников. И когда мы дойдем до нее, мы увидим, как много там описано, что происходило в храме, как Давид настроил богослужение, насколько все точно, гармонично, совершенно и достаточно широко охватывающе было тогда все то, что связано с богослужением, совершением богослужения там в Иерусалиме. Итак, Бог утвердил царство Давида посредством того, что он позволил ему развивать страну, захватывать территории, покорять народы и развивать различные сферы жизни государства. Еще одна очень большая, очень важная часть посвящена описанию греха и покаяния Давида. Это большая история, которая отмечена Богом особо здесь. Она отмечена прежде всего с той целью, чтобы помочь нам сегодня, тем, кто читает Библию, помочь нам видеть, что дети Божьи, что те, кто по-настоящему предан Богу, это не ангелы, это не какие-то особо святые люди, у которых нет никаких недостатков, нет никаких несовершенств. Мы видим Давида обычным человеком, мы видим его человеком, который способен очень многое сделать, но тем не менее этот человек имеет свои проблемы, имеет свои недостатки, и там, где он не бодрствует, мы видим, как вся конструкция, все то, что было сделано Давидом, как сразу же обретает совершенно другую тональность, другую оценку Богом и имеет тяжелейшие последствия в жизни этого великого человека. Нужно отметить несколько деталей в связи с грехом Давида. Первое. Давид согрешил тогда, когда у него была наиболее спокойная жизнь. Вот тогда, когда он бегал от Саула, он не грешил. Или так не грешил. Тогда, когда он занимался тем, чтобы утверждать государство, тем, чтобы выполнить то, что Бог сказал однажды, что Израиль должен занять всю эту территорию, он не имел этого искушения. Это искушение пришло тогда, когда Бог успокоил землю, когда в основном все уже было сделано. Это первое очень важное обстоятельство, которое помогает нам правильно видеть, почему даже очень хорошие люди попадают в искушение. Они имеют тенденцию не бодрствовать тогда, когда все спокойно. Второе. Грех Давида представлял собой прогрессию. Точно так же, как и любой другой грех, друзья. Грехи не приходят сразу в самой ужасной форме. Они приходят сначала в чем-то маленьком. У Давида это началось с его взгляда и желания. И потом постепенно этот взгляд и желание привели его к тому, что он совершил убийство и прелюбодеяние. И не просто он совершил все это дело, а все это имело потом тяжелейшие последствия в его жизни и в его царствовании. Второе царство 11:27 написано: «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Это самое страшное, что может быть. Бог дает оценку тому, что сделал Давид. Написано, что Бог оценил, что это зло в его очах. Когда пророк Нафан пришел для того, чтобы обличить Давида в его грехе, помните эту историю, я не буду ее пересказывать подробно. Нафан с помощью притчи обличает Давида, подчеркивая, что самая большая проблема, самый большой грех Давида был именно в том, что он пренебрег Бога и пренебрег его слово. Конечно, то, что Давид сделал, было мерзко. То, что Давид сделал, было очень плохо, зло было. Но самое большое зло заключалось в том, что Давид делал это, пренебрегая Богом, пренебрегая его словом. Второе царство, 12 глава, с 9 стиха написано: «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня, и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою». Как я уже сказал, что главной виной Давида было пренебрежение Богом и пренебрежение Божьим словом. Вот. И это движет Давида к тому, что он предпринимает шаги, он делает действия, которые имеют такие катастрофические последствия на всю его жизнь. Мы видим, что Писание говорит не только о том, что Давид согрешил. Писание подробно описывает покаяние Давида. Опять-таки, это яркий пример того, что люди, несовершенные люди, они могут согрешать. Но самое важное заключается в том, каким образом люди реагируют на свой грех. Если вы помните, как реагировал Саул на свой грех, он всячески пытался спасти свою репутацию. Он, в общем, до конца так и не понял, насколько ужасен его грех. Он пытался выгородить себя, он пытался представить себя, что он не такой уж и плохой. Он сравнивал хорошие дела, которые он делал. Давид мог бы тоже очень много говорить хорошего о себе. Он мог бы говорить о том, что он ведь был инструментом, чтобы захватить такие территории. Он ведь рисковал своей жизнью и водил армию Израиля в самые разные операции для того, чтобы утвердить народ. Он жертвовал собой, он так много отдал, он так терпеливо жил. Он представляет собой такой яркий характер благочестивого человека. И вот здесь оступился. Ну что, Бог, неужели ты не можешь здесь простить меня? Совершенно по-другому реагирует Давид. Он умеет каяться. Причем речь идет не о каком-то профессионализме покаяния. Речь идет об искреннем сокрушении, которое наполнило сердце Давида после того, когда он услышал слова пророка Нафана. Давид написал по этому поводу два псалма, как минимум, которые есть на страницах книги Псалтырь. Первый – это 31-й псалом и 50-й псалом. Мы прочитаем из 50-го псалма первых три стиха. «Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Давид в глубочайшем сокрушении видит Бога и видит мерзость своего поступка, своего греха. Он в глубочайшем сокрушении падает и кается перед Богом и ищет освобождение от греха, ищет освобождение перед Богом. Дальнейшие слова написаны: «Тебе, Тебе единому согрешил я». Он ищет мира с Богом, он ищет того, чтобы восстановлены были отношения между ним и Богом, который его благословлял. И Бог простил Давида. Бог простил Давида, и написано, что он оставил его в живых, во-первых. То есть Бог за это мог бы предать смерти Давида. Во-вторых, Бог оставил его царем. Но действия Давида, они имели тяжелейшие последствия. 2 Царств, 12 глава, 13 стих. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». То есть первое наказание, которое Бог сделал, он отнимает сына, который родился. Но было второе, еще более тяжелое наказание, когда один из тех сыновей, который уже был рожден, Авессалом, восстал против Давида. Это следующая, достаточно значительная часть этой книги «Восстание Авессалома». Проблема началась с того, что Авессалом убил одного из своих братьев. Я бы сказал, что проблема началась еще немножко раньше. У Давида было много жен. И хотя по тем культурным стандартам не было ничего необычного в этом, тем не менее, если мы посмотрим внимательно на то, что у Давида было много жен, от разных жен были дети, и, по всей видимости, у Давида не было достаточного влияния на всех этих сыновей, на всех этих детей, что мы видим их достаточно часто конфликтующими друг с другом. Причем они не просто конфликтуют друг с другом, а дети, которые от одной матери, конфликтуют с детьми, которые от другой матери. Так вот, Авессалом убивает брата своего, который брата по отцу, но он был рожден от другой матери. Его звали Амнон. Авессалом убивает его за Фамарь, потому что Амнон опорочил сестру, кровную сестру Авессалома, Фамарь. После всей этой истории в сердце Авессалома возникает горечь, которая так никогда и не ушла. Давид пытался решать эту проблему как-то при помощи своего военачальника Иоава, но так эта проблема и не ушла. Таким образом, Авессалом, в конце концов, затаив эту вражду против отца своего, он начинает предпринимать серьезные меры. Он завел себе колесницы, всадников, то есть он практически сделал себе армию потихоньку. Но не только он взял армию. Если вы помните, он становился у ворот Иерусалима. И когда люди из разных мест приходили для того, чтобы получить у Давида, у царя, какую-то помощь практическую, Авессалом останавливал их и говорил: «Вы к царю идете, он вам не поможет. Ко мне приходите, давайте я вам решу». И он решал проблемы. Многие проблемы людей решил. И этим он потихонечку завладел доверием огромной части людей. И 10 колен написано, что пошли за Авессаломом. И в конце концов, в один момент он объявляет себя царем. Второе царство, 15 глава, 10 стих. «И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы и сказал, когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». Заметьте, он воцаряется в Хевроне, не там, где воцарился, не там, где находится царь Давид, не в Иерусалиме, в Хевроне, там, где когда-то воцарился Давид. Очень интересная реакция Давида. Давид знал, что это наказание Божье за его грех. И поэтому для того, чтобы избежать кровопролития, Давид не вступает в битву. Он, наоборот, собирается и уходит из Иерусалима, и вместе с ним уходят достаточно многие люди, те, кто были его сторонники, те, кто поддерживал его. 13 стих. «И пришел вестник к Давиду и сказал: сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». Давид знал коварный характер Авессалома, и он не хотел этой гражданской войны. Мы знаем, что Авессалом занял Иерусалим, и он строил реальные планы, чтобы убить Давида. Очень интересно, действительно, это очень коварный человек. И грех Давида допускает то, что и Израилем сейчас правит очень негодный человек, очень коварный человек, хотя он и является сыном Давида. Ну, по Божьему провидению мы читаем, что Авессалом выбирает стратегию преследования Давида, которая не срабатывает, неправильную стратегию. И в конце концов Авессалом и его войско были поражены. И если вы помните эту историю, когда Авессалом сам погиб, он бежал и зацепился, он был такой потлатый, много было волос у него, вот, и зацепился за дуб и повис, не знаю, какие надо было волосы иметь, вот, но повис на волосах, и написано, что его догнали и там поразили. После этого, конечно, Давид в огромной печали по поводу того, что произошло, что сын его, ну, во-первых, восстал против него, а теперь вдобавок еще и стал жертвой этого всего бунта, этого всего восстания. Вот, и этой своей реакцией Давид поселил или возбудил в сознании израильтян такое состояние смущения. Причина это заключалась в следующем, что израильтяне, а часть их, они видели, что Давид вдруг слаб оказался. Он не был таким воинственным и сильным, каким должен быть царь, чтобы он взял и подавил восстание. То есть это состояние или это событие вскрыло слабость Давида, и это лишило его части поддержки. То есть потребовалось много-много времени Давиду, чтобы его положение вернулось к тому положению, которое было до его грехопадения. Как я уже сказал, что грехи не бывают без последствий. Мы в конце немножечко еще коснемся этой темы. Заканчивается эта книга интересной хвалебной песнью Давида. Давид написал очень много псалмов. Мы сегодня вначале читали из этой хвалебной песни. И один из этих псалмов помещен в эту книгу, во вторую книгу царств. Очень интересная часть этой книги, часть, которая помогает нам видеть Бога и то, как Давид его воспринимает. Послушайте первые 4 стиха. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: Господь – твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой – скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа, достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Заметьте, Давид дает оценку своей жизни, и он особенно отмечает Божью милость. Он говорит, что все то, что он имеет, оно сводится к тому, что Бог избавил его, что Бог твердыня его. Не его силы, не его разум, не его военные способности. Бог – скала, Бог – щит спасения, Бог – ограждение, убежище и так далее. Он – спаситель, от бед ты избавил меня. У Давида его жизнь отличалась тем, что он постоянно осознавал свою полную зависимость от Бога. Это сделало Давида великим. Причем в тех ситуациях, когда это осознание ослабевало, Давид попадал в просак. Давид попадал в те ситуации или в те моменты, где он делал что-то или неэффективное, или же греховное, что осложняло дальнейшую его жизнь. 26 стих, знаменитые слова, которые мы читали уже сегодня, слова, которые многие знают наизусть, 22 глава, 26 и 27 стихи. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым полукавствую». То есть, подводя итоги своей жизни, Давид снова и снова воздает славу Богу. Он признает его владычество и признает свою полную зависимость от него. И самое последнее. Последняя глава в этой книге как бы не совсем на месте. Вот нет бы закончить эту книгу 22 главой, 23, где перечисляются сильные Израилевы, то есть разные люди, которые были военачальниками, которые делали очень большие дела для Израиля. Но здесь есть еще 24 глава. 24 глава говорит о духовном упадке в народе израильском. Заметьте, Давид воцарился, и Бог дал через него мощное пробуждение народу. Давид послужил большой мотивацией, большой побуждающей причиной к тому, чтобы народ израильский, люди могли поклоняться Богу, чтобы было установлено поклонение в Скинии. Он хотел храм даже построить. Он установил священников, установил их очереди, сделал кто, когда, что делает там в храме. Но постепенно, когда жизнь благополучна, когда все становится как бы обыденным и привычным, постепенно падает уровень внимания как у самого Давида, так и у многих-многих людей. Последняя глава говорит о том, что гнев Господень возгорелся на израильтян. Посмотрите, 24 глава, с 1 стиха. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян». Причина, почему гнев Господень возгорается на израильтян, заключается в том, что израильтяне отступают от Бога. Как я уже сказал, это постепенный процесс. И мы видим, как это же происходило во времена судей. Когда поднимался какой-то судья, возвращал народ израильский к поклонению Богу, и народ держался на этом положении какое-то время, но постепенно начинал скользить, начинал ослабевать в своей вере и в своем уповании, и постепенно приходил к такой точке, где Бог опять наказывал народ. Это же самое произошло и здесь, вместе с Давидом. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди исчисли Израиля и Иуду». Тот факт, что Бог возбуждает Давида сказать эти неправильные слова или предпринять эти неправильные действия, заключается в том, что духовно ослабел не только народ, но и сам Давид. Гнев Господень возгорается на израильтян, но Давида мы находим в неправильном положении. И потом, когда мы встречаем, когда Бог говорит о наказании, это наказание в огромной степени касается Давида прежде всего. То есть это постепенное ослабление. И оно имеет место не только в народе израильском. Оно имело место в разных народах. Оно имеет место сегодня в благополучной Америке. Когда мы видим постепенное скольжение людей. Они пользуются благословениями, которые Бог дал народу в результате того, что делали прежние поколения. В результате верности Богу, в результате того, что были основаны ценности христианские, в результате того, что эти ценности сформировали очень многие подходы к жизни. Но постепенно народ ослабевает. Это же касается семей. Это касается личности. Когда человек, переживая какие-то испытания и трудности, я наблюдаю это. Я вижу много примеров, когда люди в особых обстоятельствах, в стесненных обстоятельствах, они льнут к Богу, и ты видишь их жизнь. И ты видишь, как человек вылез из болота буквально, из печальнейшего положения, и Бог поднимает человека и ставит его на прочный фундамент. Но по мере того, как жизнь нормализуется, человек начинает воспринимать это как само собой разумеющееся, как должное. И постепенно он начинает скользить. И постепенно приходит к той точке, когда Бог вынужден его наказывать. Это же было с Давидом. Кроме того, эта история открывает еще одну очень важную, интересную сторону Божьих действий. Первая книга Паралипоменон, 21 глава, 1 стих, говорит об этой же ситуации, но совсем с другой стороны. Я решил показать или прочитать этот стих сегодня, чтобы мы могли сравнить. «И восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Заметьте, какие разные подходы к одному и тому же явлению, которое было. Если вторая книга Царств говорит о том, что Господь побудил Давида сказать, то здесь написано о том, что сатана возбудил Давида это сделать. Для некоторых людей это противоречие, и они говорят о том, что в Библии есть ошибки, и как это можно читать, и как можно воспринимать это как непогрешимое Божье Слово. В действительности здесь нет никакого противоречия. Если вы помните книгу Иова, вы помните эту историю, связанную с тем, как сатана пришел к Богу. И он спрашивает у него разрешение, чтобы сделать зло этому праведнику. И Бог разрешает, и разрешает до определенного уровня. И сатана не может переступить этот уровень. То есть всякое зло, которое делается на земле, оно делается дьяволом, оно делается сатаной. Но оно никогда не делается без разрешения Божьего. То есть в данной ситуации прав и один текст, и другой текст. Бог действительно возбуждает или допускает то, чтобы сатана возбудил Давида. Опять-таки он делает это по двум причинам, как минимум. Мы знаем, что много других причин было, но две причины как минимум. Первое, Бог разгневался на Израиль, то есть состояние народа неправильно. Во-вторых, состояние Давида позволило это сделать, что он воспринял это возбуждение дьявола и сделал этот греховный шаг. В чем заключался грех? Почему нельзя было исчислять народ израильский? Ничего плохого в самом счете нет, то, что посчитали людей. Плохое было в другом. Плохое было в том, что людей считали тогда по нескольким причинам. Первая причина – считали для того, чтобы увеличить сбор налогов. Переписи делали тогда, когда видели, что уже количество людей увеличилось, а сбор налогов не такой большой. Налоги собирали по переписи с города. В городе столько-то живут людей, столько-то должны старейшины города сдать царю. Точно так примерно, как и сейчас происходит через... Но здесь более индивидуальный учет уже каждого человека производится. Так вот тогда, когда цари хотели больше получать налогов, собирать налогов, они делали опять переписи для того, чтобы считать и больше собирать с тех людей, которые не были ранее учтены. Это первая была причина. Вторая причина – переписи делали для того, чтобы увеличить рекрутмент или рекрутирование в армию, увеличить количество людей, которые они могли набрать для укрепления войск. Заметьте, ни первая, ни вторая причина не была нужна для Давида. У Давида было денег, очень много было. Написано, что счет потеряли золоту и серебру. То есть ему не нужно было это. Во-вторых, ему не нужна была армия по причине того, что Бог дал ему победу. Но была еще третья причина, почему Давид мог это делать. Третья причина очень простая – это гордость. Это ощущение себя великим царем. Ощущение себя тем, что очень много денег, очень много людей, очень большая армия и так далее. Какая-то одна из этих трех причин, а может быть все они вместе, послужили причиной того, что Бог допускает это наказание. Причем очень интересным образом. Он ему сказал, три разных наказания может быть. Если помните, первое наказание, он говорил, 3 года голода. Второе наказание – 3 месяца войны. И третье наказание – 3 дня моровая язва, то есть язва, которая будет поражать людей. Давид избирает третье и говорит следующее, 14 стих. «И сказал Давид Гаду, это был пророк, который обличал Давида в этот раз, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Итак, это основные события, которые представлены во второй книге царств. Несколько уроков из этой книги перед тем, как мы подведем итоги. Эта книга, как и каждая книга Библии, представляет нам обширный арсенал различных Божьих инструментов, которые проникают в нашу душу и которые осуществляют свою работу, чтобы делать нас людьми более похожими на Него, более сильными в нем. Несколько штрихов я отмечу особенно сегодня, для того, чтобы помочь нам сфокусироваться на чем-то. Первое. Важность понимания своей зависимости от Бога. История Давида – это прежде всего история человека, который в огромной степени во всей своей жизни жил в осознании постоянной зависимости. Это делало его смиренным и сильным. Это то, чего так нам не хватает. Нам не хватает смирения, и нам не хватает силы. Мы слишком задиристы. Мы слишком самоуверенны, мы слишком строги, мы слишком тверды в своем мнении, но мы слабы в действительности. У нас это мнение не основано на истине. Эта твердость, она внешняя только, она базируется в нас самих, но не в Божьей истине. Давид практически всю свою жизнь осознавал свою огромную нужду в Боге. Друзья, поставьте перед собой эту цель, чтобы каждый день искать того, чтобы осознание нашей зависимости от Бога доминировало в нашем сознании, доминировало в нашей жизни. Это делает нас сильными, это делает нас способными по-настоящему становиться Божьим инструментом и иметь прочность, иметь ясный, четкий фундамент, который позволяет нам делать и достигать большого. Второе. Важность бодрствования во времена благополучия. Мы уже отмечали, что Давид согрешил оба раза в то время, когда все у него было хорошо. Когда все, казалось бы, шло самым лучшим образом, все уже установилось, все было нормально, ни о чем не надо переживать. Кстати, это является одной из причин, почему Бог так часто допускает переживания в нашей жизни. Потому что мы очень плохо относимся к ко времени благополучия. Потому что время благополучия, оно приводит нас к тому состоянию, когда мы согрешаем против него, когда мы теряем то положение, в котором мы изначально были перед ним, когда мы теряем свое следование за ним, когда мы теряем осознание зависимости от него. Третье. Важность искреннего покаяния. Мы уже говорили о том, что первая книга царств сравнивает Давида и Саула. И мы в нашей жизни можем видеть очень много людей. Нет людей без греха. Нет людей без недостатков. Но есть те люди, которые скрывают и оправдывают свои грехи. Есть те люди, которые как только поймут, что они согрешили, они понимают, насколько это серьезно, насколько это важно, и они ищут, делают все возможное, ища того, чтобы освободиться от греха перед Богом. И в жизни Давида, в истории Давида это очень ярко показано. Четвертое. Каждый грех имеет свои последствия. Бог прощает. Бог не лишает нас сыновства. Божьи дети продолжают оставаться детьми Божьими, даже тогда, когда они согрешили. Да, восстанавливается общение с Богом у человека, который покаялся. Это точно. Но каждый грех будет иметь свои последствия. Грехи раздражения портят характер. Грехи неправильных отношений, они создают боль во многих других людях. Грехи, которые делал Давид, они создали ему проблемы на многие-многие годы, не только ему, но и государству. Грехи отцов создают проблемы семье. Родители, которые спорят и ругаются друг с другом, они, греша перед Богом, накладывают отпечаток на характеры своих детей, на всю их жизнь. То есть это серьезнейшие вещи. Да, потом родители могут покаяться, дети могут даже понять, что действительно они испытывали это негативное влияние со стороны своих родителей. Но с последствиями этого влияния детям придется бороться всю свою жизнь. То есть каждый грех имеет последствия. Самые разные грехи, любой грех, какой бы он ни был, он имеет последствия, он разрушает жизнь, он разрушает благополучие, разрушает душу. Пятое. Ослабление некоторых сфер жизни ослабляет всю жизнь. Заметьте, мы отметили то явление, что у Давида были некоторые слабости, и они сделали его вообще человеком слабым. Он был очень сильным человеком, очень много сделал, но вот эти вот слабые точки всю конструкцию ослабляют. И поэтому Давид, тогда, когда он должен быть там царем, заседать в Иерусалиме и радоваться, он опять бегает где-то по пустыне, прячась в этот раз уже от Авесалома, от сына своего родного. Его все царство ослабело, и люди, которые шли за ним, они теперь в смущении, они не могут больше ему доверять, потому что они видят, что этот человек, который должен был быть их вождем, он оказался слабым. Последнее. Эта книга показывает нам удивительное сочетание Божьей суверенности и ответственности людей. Практически каждая книга об этом говорит, книга Библии, но в этой книге особенным образом сказано вот это сочетание, которое мы видим здесь в последней главе, когда Бог осуществляет свой план, при этом эти Божьи цели делаются людьми, которые действуют исходя из своей собственной воли, исходя из своих собственных представлений. Где они находятся? Они делают то, что они хотят, эти люди. И несмотря на все это, мы видим, как Бог использует людей, использует дьявола, использует обстоятельства, которые здесь сложили, и все равно делает то, что Бог хочет. Бог достигает своей цели, используя все эти многочисленные факторы, связывая их в очень гармоничное целое, связывая их воедино для того, чтобы достичь Его Богом определенных целей. Итак, это некоторые уроки из второй книги Царств. Я думаю, что нам есть о чем сейчас помолиться.